Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой. И другие рубрики проекта. Сегодня в первой части радиочаса мы начинаем повторять программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы «Радио Свобода» Русланом Гелисхановым. И это разговоры свободных людей в свободном формате, дружественных «Свободе кафе». Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагин» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были гостями этих записей. Первая передача о ярмарке современного искусства «Арт Москва» в архиве не сохранилась. И мы начинаем со второй – смыслообразующей и стилеобразующей для проекта темы «Кафе как образ жизни». Участвует ресторатор, критик Алексей Зимин, в те времена старший редактор журнала GQ, Андрей Бельжон, художник, арт-директор клуба «Петрович», Михаил Эйзенберг, поэт и критик, куратор поэтической серии «Проект Агея», Евгений Мета, художник и режиссер, в те времена совладелец кафе «Клон», искусствовед Елизавета Плавинская, тогда куратор галереи улицы Агеи, совладелец Агеи Митя Борисов, ныне известный ресторатор, поэт Лев Рубинштейн и другие. Мы услышим коллег Руслана Гелисханова, Марио Корти, Андрея Шарова.
Я начну с цитаты. «Когда я бываю в Москве, я всегда захожу в клуб «Аги» на Чистых прудах. Это мое место. В «Аги» убеждаешь, что социальное сильнее возрастного и что вкус дороже денег». Игорь Померанцев из книги «Семейное положение». У меня вопрос Андрею Бельжо и Евгению Мите. Что вы можете сказать о политике своих клубов? Андрей Бельжо, пожалуйста, клуб «Петрович».
Хотелось сделать место, куда бы нам или подобным нам было бы интересно прийти, потому что все, что было вокруг, нас не удовлетворяло. «Петрович» – это мой карикатурный персонаж, который стал довольно популярен, и я понял, что этот бренд можно раскрутить. И все вместе сложилось в карикатурного персонажа, которого я представил себе как совка. В это время стали исчезать с бесконечной скоростью всякие советские предметы и граненые стаканы, например, скажем, вот граненые рюмки. «Гусь хрустальный» стал производить благодаря нам, потому что они были в то время сняты с производства. Пепельницы, которые я называю ВДНХ, такие все в колосках, я купил как альтернативу «Мальборо», потому что тогда были пепельницы, на которых написано «Мальборо», стаканы были гладкими, длинными и изящными, и постепенно захотелось как-то возвратить чисто конкретно бытовую культуру уходящего времени и абсолютно никоим образом не политику. Поэтому все, что там, и всякие попытки потом повторить «Петрович» заканчиваются фиаско в смысле дизайна, во всяком случае, потому что ностальгия по Советскому Союзу там не главное. Там главная ирония, главные художники, которые это все делали. И у нас там границы размыты. К нам приходит сейчас большое количество молодежи и радует, что у нас сидят 70-летние и 80-летние. И драматург Володин, с которым мы там здорово пили водку, был у нас. Ну и этот ряд можно продолжать бесконечно.
Спасибо, Андрей. Тот же самый вопрос Жене Мите. Вы сделали клуб или кафе, который, в общем-то, не совсем похож на Аги и на Петрович. Да, это вот такой, в общем, европейский, довольно-таки прохладный дизайн. И, насколько я знаю, кафе более дорогое. На кого вы рассчитывали? Кого вы видите своими постоянными посетителями? Есть ли у вас планы сделать клуб из этого кафе?
Как дизайн-бюро и дизайн-студия, вот я и мои партнеры Гебер, Мишель и Андрей Ихнин, мы построили там какое-то количество ресторанов, ну, достаточно много для других людей, и решили попробовать сделать место для себя. И, в общем, интенция была приблизительно такая же, вот как сейчас описал Андрей Бельжо, это сделать место для нас, для таких же людей, как мы, с теми же приблизительно, ну, может быть, эстетическими запросами в отношении пространства и, собственно, еды. Хотелось сделать место, по возможности, пустое, то есть место, которое предоставляет роскошь, скажем так, пустого пространства. Что касается нашей аудитории, в общем, мы очень ценим, любим, и она достаточно разнообразна. Вот к нам ходят и дизайнеры, архитекторы, и представители различных масс-медиа, шоу-бизнеса и так далее. Наверное, в какой-то степени можно говорить о клоне как о какой-то версии клуба. Мы хотели сделать достаточно демократичное, открытое место.
Спасибо, Женя. Вы сказали «роскошь пустого пространства». Я вспомнила такую идиому «роскошь человеческого общения». И давайте поговорим о том, что появление всех этих довольно разных клубов, оно вызвано какой-то новой необходимостью людей общаться, собираться в какие-то новые сообщества, и именно в кафе. Алексей Зимин, пожалуйста.
Кажется, режиссер Андрей Смирнов сказал, что главным завоеванием августа 91-го была возможность покупать водку круглосуточно. Вот господа, которые здесь присутствуют, как бы дали возможность тем, кто мечтал покупать водку круглосуточно, пить эту водку круглосуточно в, так сказать, весьма комфортной для них среде. Кому-то нравятся граненые рюмки Петровича, кому-то, так сказать, вот эти вот стены Агии, кто-то любит вот пустые пространства клуба. Если говорить о том, что кафе – это часть там, гражданского общества, что там, так сказать, оно в одной из степеней свободы, то, видимо, на сегодняшний день, если говорить о гражданском обществе здесь, то оно в основном состоит из посетителей кафе, скорее всего.
Ну, по крайней мере, наверное, это так в крупных городах.
Ну, мы же, так сказать, за другие не отвечаем.
Хорошо, я отвечу за маленькие города. Дело в том, что я приехала работать в Москву, в Московское бюро «Радио Свободы» летом 99-го года. Одна из первых вещей, которая меня глубоко поразила, это то, как много москвичей тратят денег на еду. Как много денег оставляется на ланч, как много денег оставляется в любом вечернем кафе, условно говоря, не менее 100 рублей. Я приехала из города Воронежа, где средняя зарплата человека составляет от 1000 до 1500 рублей. И долгое время мне казалось, что совершенно некорректная вещь оставлять 100 рублей, 150 рублей за ужин. Московские люди это делают достаточно регулярно, по крайней мере, та среда, о которой мы говорим. Вправе ли мы говорить о демократизме кафе в новое русское время? Андрей Бержон.
В Москве больше зарплат, чем в Воронеже. Для меня идеально и интересно придумывать места, куда может прийти учитель и мой коллега врач, и может там спокойно поесть и выпить водки. Мне важно, что человек может прийти туда в компании с своим другом-бизнесменом и купить себе, не позволяя ему заплатить за себя, купить себе котлету по-киевски и 150 водки. Или там, он угостит его водкой, но за котлету по-киевски он честно заплатит. В этом смысле и Аги, и Петрович мне интересны, и майор Пронин вполне демократичное место. Демократичность сегодня, а не помпезность, пафосность, интересна мне во всяком случае.
Одна из предполагаемых участниц нашей передачи, которая, к сожалению, не могла сегодня прийти, Оля Кабанова, сказала мне, когда мы с ней обсуждали эту тему, она сказала одну простую вещь. Дело в том, что жизнь в Москве изменилась очень сильно. И еще 10 лет назад люди, которые жили в центре, могли приглашать друг друга в гости совершенно спокойно. Сейчас все живут на окраинах, работают долго. Прежде всего, изменилась структура времени, и поэтому люди собираются в кафе. Лиза Плавинская.
Жизнь в мегаполисе, где рабочий день длится 28 часов в сутки, очень украшается присутствием кафе, когда ты можешь, поедая супчик, одновременно развести какую-нибудь свою очередную встречу. Но тут приходится делиться. Днем ходишь в клон, а потом ночью клон закрыт, и приходишь в Аги.
Свобода в Аги. Мы продолжаем тему свободы общения и кафе как пространство для этой свободы. Я бы хотела передать слово Михаилу Натановичу Айзенбергу.
Вот здесь разговаривали о том, что существовали при советской власти кафе. Вот в моем опыте при советской власти существовали не кафе, а очереди в кафе. А это все-таки чуть-чуть иная институция. Ну, иногда мы, конечно, проникали и в сами кафе, но это же все-таки не клуб, верно? А вот это вот кафе, клуб, этого не существовало. Но, тем не менее, их отсутствие ощущалось очень остро, как какое-то кислородное голодание. Собственно говоря, общение у нас существовало всегда. Ну, в каком смысле? Если ты захочешь с кем-то встретиться и знаешь с кем, то почему бы не пригласить его в гости или не пойти к нему в гости? Но вот именно, если ты знаешь, с кем ты хочешь встретиться, а если ты не знаешь, с кем ты хочешь, если ты хочешь встретиться вообще, но не знаешь, с кем, то есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что общение существовало всегда, а свобода общения не существовало. Свобода общения, не записанная вроде бы ни в каких декларациях, тем не менее, чрезвычайно важная вещь для человека. Ее отсутствие ощущается очень остро, вот как отсутствие воздуха. воздуха свободы.
Я знаю, что реплика есть у Елизаветы Плавинской, куратора галереи улицы Аги.
Миша, вы абсолютно точно сказали, что хочется встретиться, но иногда не знаешь с кем. И в конечном итоге оказывается, что новые кафе, они примечательны не своей кухней, не интерьером, а людьми, которых ты там можешь или не можешь встретить. И в какой-то момент, когда в жизни происходит такая некоторая пустота, ты идешь в кафе, примерно предполагая, кто там будет. И это совершенно потрясающе. Это периодически бывает в истории, но потом почему-то куда-то исчезает. В дневниках Энди Уорхола был знаменитый такое высказывание про некоторый клуб, где они все в Нью-Йорке встречались, говорит, что настолько там происходило все, что случись мировая катастрофа, она должна была произойти в этом клубе.
Студия 54.
Во-во-во. Спасибо.
Андрей Бельжо.
Вот эта тоска по общению в кафе пришла, ну, в мое поколение уж точно. Мы, перечитавшись, как перепившись Хемингуэя и Ремарка, мечтали всегда и видели в каких-то своих там снах наяву, что мы приходим в кафе, нас встречает бармен и говорит тебе, как всегда, и ты ему отвечаешь, да, старик, садишься за барную стойку и перебрасываешься несколькими фразами, как там вчера, да, все нормально и так далее. Вот эти вот советские заметки в юности о конкурсе барменов, каких-то необыкновенных людях меня просто завораживали, но я не видел таких кафе. Потому что кроме очередей, это были довольно скучные заведения с какими-то странными, не странными, а очень стильными, как сейчас я понимаю, стульями и столами на металлических ножках. Но, к сожалению, они везде были одинаковыми, потому что их производила одна и та же фабрика и обеспечила ими все кафе «Ромашка», «Встречи», а также «Привет». Больше названий, по-моему, не было, но если поднатужиться, можно встретить еще «Ветерок», да. Это где-то ближе к набережной. Поэтому вот такой прорыв сегодня. И еще есть одно направление в этом деле, для меня особенно важное, потому что для меня делать всю эту историю, это как для режиссера ставить спектакль или снимать кино, потому что мне в этой части важен дизайн, важен интерьер, важно, чтобы никто не узнал никогда адреса, где это куплено, важно, чтобы все это было сделано художниками, чтобы там каждый реализовался и так далее.
Вот. А сейчас у нас есть две реплики. Одна из них у Льва Рубинштейна.
Я помню, у меня где-то в конце 60-х годов была такая милая приятельница из Венгрии, ее звали Юдит. Вот, она время от времени приезжала, она была переводчица, а я должен был ее как-то водить по Москве. Мы гуляли, гуляли беспрерывно. В какой-то момент она сказала, знаешь, я хочу выпить кофе где-нибудь тут. Посмотрев на мое такое несколько растерянное выражение, она его неправильно поняла, говорит, нет, я тебя приглашаю. Вот, а я хочу зайти вот в это кафе. Я говорю, ты знаешь, я говорю, там нет кофе. Она говорит, как нет кофе? Там же написано кафе. Слово кафе, она мне назидательно говорит, означает кофе. Я говорю, ну это кафе молочное. Она чуть-чуть раздраженно говорит, так кафе или молочное? Я говорю, это кафе молочное. Такое наше вот как бы изобретение. Я же не мог ей объяснить, что в нашей реальности слова и их значение совершенно не имеют друг с другом ничего общего. Я же не мог ей рассказывать анекдот про то, что на заборе написано одно слово, а за забором находится совершенно другое. И не мог же я ее вести в замечательный такой сортир у Никитских ворот, где над какими-то стоячими такими сточными водами такая была прожила досточка, а на стене висела ржавая табличка «Требуйте салфеток». Я это до сих пор помню. Я не знаю насчет кафе-мороженого. Я помню пельменные, где из портфеля доставалась бутылка, и потом тетеньке, которая вытирала грязной тряпкой со стола, эта бутылка оставлялась как гонорар. Это я помню, да. Но это тоже был род клуба. И поэтому нынешний, так сказать, бум кафе, клуба и всего прочего. Я просто счастлив, что я до этого дожил. Вот.
Реплика Михаила Эйзенберга.
Я вспомнил один эпизод из своих не то 14, не то 15 лет, когда мои замечательные родители стали замечать, что что-то с пареньком происходит странное, и подступили ко мне с вопросом, что же ты, собственно говоря, в жизни собираешься их хочешь делать. И неожиданным совершенно для себя образом я сказал правду. Я сказал, я хочу сидеть в кафе. Для родителей образца 63-64 это звучало приблизительно как «я хочу быть алкоголиком, спекулянтом и сутенером». Конечно, мне очень жаль, что я так глупо сказал, но действительно я сказал правду. И вот это был Ремарк, это был Хемингуэй, это были названия напитков, которые звучали как названия неведомых волшебных стран, в которые ты никогда не попадешь.
Алексей Зимин, старший редактор русского издания журнала GQ.
Я просто хотел сказать, что мы как бы сужаем тему, поскольку понятно, что уже, так сказать, вот с последних 10 минут, что АГИ, например, в частности, это материализация, так сказать, подростковых грез господина Айзенберга и Рубинштейна. И этим не исчерпывается ситуация в Москве. Это не единственное. Вот есть Петрович, есть Клон, есть тысячи мест, как бы, куда люди, мечтавшие, может быть, в 63-м году совершенно о другом, быть космонавтами, там, сказать, шахтерами и так далее, ходят, например, просто есть. Так, поэтому для кого-то клубом АГИ является клуб Сен-Мишель или Джуста. Как бы, тут мы не должны как бы все-таки как-то вот как-то клонить в сторону, как бы, вот, и ходить по этим досточкам в туалете, где написано «требуйте салфетку».
Есть еще одна реплика у Дмитрия Борисова.
Кафе – это место, куда ты приходишь и ешь. После этого уходишь. Тебе нравится, не нравится. Сколько там стоит еда – не так важно. Петрович, Клон и все остальные клубы – это не кафе, это клубы, да? И говорить о демократичности цен не имеет смысла. Хорошо, есть очень дорогой клуб «Циркус». Да, давайте какие-нибудь другие, кроме трех названных клубов, еще поназываем хоть немножко. Есть еще какие-то места – и они не демократичные, так же, как и мы, Петрович, Аги и Клон. Туда не пускают, да? Попробуй в Петрович попади без там клубной карточки в пятницу вечером, если ты не знаешь кого-нибудь совладельцев или арт-директора. И в Аги довольно часто, да, там поэтический вечер, и там до 200 человек за вечер не пускают в клуб к нам. И это не демократичное место. А если говорить о демократии, о кафе, то можешь говорить о пирогах, о Макдональдсе, о елких палках и так далее, и так далее. Поэтому надо говорить либо о клубах жестко, да, разделить и понять это, либо о кафе. И если с клубами вроде бы в Москве сейчас ситуация там, по интересам довольно нормальная, есть литературные клубы, да, есть клубы музыкальных много, есть клубы там сексуальные и так далее, да, там, направленности, то кафе, да, кафе для 12-миллионного города очень мало, можно сказать, почти нету.
Я бы хотела предложить для обсуждения тему, которую начала Лиза Плавинская. Лиза вспомнила о компании Энди Уорхола в Нью-Йорке. Я думаю, что есть достаточно богатая международная практика кафе и клубов. И я бы сейчас попросила рассказать об этом Андрея Шарова, главного редактора Московского бюро «Радио Свобода». Андрюш, пожалуйста, реплика, замечание или история о хорватских кафе.
Как мне кажется, Москва пока просто вышла из своих кухонь, более или менее диссидентских, и чисто механически все это перенесла пока вот в некие помещения, где все происходит сразу. Здесь едят, и пьют, и разговаривают, и это нормально, и это хорошо, потому что раньше этого не было. С другой стороны, я поделюсь своими впечатлениями от центральноевропейской культуры кафе. Это Вена, Загреб, Прага. И я хочу вам сказать, что кафе – это вообще-то место, где пьют только кофе, больше ничего не делают, как правило. И читают газетки. Я не знаю, пойдет ли Россия или Москва своим путем. Я с Митей совершенно согласен в том, что на 12-миллионный город чудовищно мало предприятий общественного питания вообще и кафе. В частности, но кофейной культуры нет никакой. И понятно, почему ее нет, потому что нет традиции. А традиция – это вещь довольно жестокая, потому что, в конце концов, кафе обречены превратиться в некие клубы. Это довольно замкнутые учреждения, куда чужих не пускают. А те, кто приходит, они просто уходят сами, потому что они понимают, что там чужие. Это замкнутый круг, так же, как, ну, я не знаю, мне приходит в голову Умберто Эко с размышлениями о Франциске Ассизском, который организовал орден францисканцев для того, чтобы в него вошли все. Но сам орден сам по себе – это штука закрытая, за пределами которого остаются новые отверженные. И то же самое по моим наблюдениям превращаются и кафе, потому что это такая социальная институция традиции. В России пока этой традиции нет, она родится, и я почти уверен, что все пойдет по вот такому типичному европейскому пути. За исключением студенческих или точек, куда приходят знакомиться, о которых здесь говорили, все остальное это сугубо рубрикованное, сугубо закрытое и очень традиционная вещь. Поэтому о свободе как таковой вот в этих местах и не очень говорят.
Свобода Ваги. И я попросила бы отреагировать на замечание Андрея Шарова, который касался того, что Россия – это такое место, где собираются пока клубы по интересам, и настоящей культуры кафе не существует. Алексей Зимин, старший редактор русского издания журнала GQ.
Я не думаю, что Россия – это место, где собираются в кафе люди по интересам, поскольку… То есть, может быть, они собираются по интересам, но интерес в кафе как бы какой? Поесть или выпить, да, и поговорить. В этом смысле мы ничем не отличаемся от всех других мест. Может быть, Запад в том числе цивилизованнее нас, что люди там заходят в кафе почитать газету, но и в пироги теперь можно зайти и почитать газету.
Спасибо, Алексей. Андрей Бельжо.
Я хотел бы попросить прощения у всех россиян, кроме ленинградцев и москвичей, потому что то, о чем мы говорим, понятно и интересно, наверное, ну, части москвичей и части ленинградцев, потому что говорить про Россию и тему, которую мы затронули, ну, как бы, мне кажется, не совсем корректно. Я представляю себе, что нас слушают в Оренбурге, в Туле, в Тамбове, и все эти изыски кафе, газеты и так далее. Ну, по-моему, это немножко для них далековато. В нашей стране и в Москве, когда люди будут приходить в кафе просто выпить чашечку кофе, я думаю, как в Вене, мы с Левой Рубинштейном до этого не доживем точно.
А сейчас я бы хотела передать микрофон генеральному продюсеру «Радио Свобода» Руслану Гелисханову, которому понравилось это место, и который сказал, что это место очень похоже на Мюнхен его молодости. Стопал, Руслан, да. Пожалуйста, да.
Да, боже мой, это типичное такое студенческое келлер, как называют в Германии, то есть подвал. Похоже очень вот на место здесь, где и студенты, и профессора бывали вместе по вечерам. И где, да, шла речь о том же самом, что, о чем и здесь речь идет.
Руслан, я прошу вас передать микрофон Марио Корти. Я попросил бы вас рассказать об итальянских кафе. Чем они отличаются от кафе русских? И есть ли какие-то итальянские аналоги клуба «Аги»?
Я мало могу сказать об итальянских кафе, потому что это забегаловки, куда ходят и пьют кофе. Я знаю только одно итальянское кафе, но я не говорю сейчас об Harry's Bar, там, где был Хемингуэй, об этом уже было сказано, но есть такое кафе в Риме, называется кафе Греко. Там была некая такая традиция с 18 века, а в начале 19-го Гоголь сидел в этом кафе, писал, сочинял свои произведения и встречался со своим другом, поэтом Агустино Белли, с которым, кстати, еще и переписывался на очень хорошем итальянском языке. И об этом кафе до сих пор вспоминают. Еще ходят туда писатели сегодня, но это уже не то, конечно. Меня несколько заинтересовало то, что говорил мой коллега Андрей Шарик. Конечно, он совершенно прав. Но в том, что были салоны, да, потом появились кафе. Говорить о свободе очень-очень сложно. Дело в том, что в этих заведениях встречаются люди, которых связывает некое родство. Если человек со стороны чужой ходит и понимает, что вот с этими людьми я не хочу иметь дело, он уходит. А действительно демократическое место, вот, ну, это древняя Греция, и это продолжается в некоторых местах, это агора. Значит, там были салоны, а потом появились кафе, которые чем-то заменили салоны. Салоны были замкнуты. Кафе тоже замкнутое пространство.
Спасибо, Марио. Я бы сейчас попросила передать микрофон Пете Померанцеву, который много лет живет в Лондоне и который мог бы рассказать нам что-то о лондонских кафе.
Это вообще почти что невозможно, потому что кафе почти что нет в Лондоне. Понятно, что это не английское слово, а французское. Когда спросили культуролога Джорджа Стайнера, возможен ли феномен типа Сартра в Англии, он ответил, что это невозможно, потому что, во-первых, в Англии нет философии, а во-вторых, в Англии нет кафе. Кафе – это кофе. А в Англии не пьют кофе, нас пьют чай.
Я бы хотела поговорить о том, что пьют и едят в России сейчас, в этих кафе, клубах, неважно, как бы они ни назывались. Мне кажется, что пьют в основном водку и пиво, как два самых радикальных русских напитка. Есть какие-то соображения у коллег?
Ну, вот последнее время в Аги в моду вошел напиток под названием «Белый русский». От него дико толстеют и потом две недели не трезвеют.
Мне кажется, что это зависит от состояния твоего организма. Если организм отдохнувший, то ты пьешь привычные напитки, то есть водку, главным образом, пиво, иногда коньяк.
Если организм совсем истощенный, вот много недель не доизвел, то пьешь кофе.
С тяжелыми напитками люди идут очень как бы далеко и с удовольствием. Поэтому это, видимо, все-таки вот такое прошлое как бы российское трактирное. Оно вот как-то выливается в жанр кафе и как-то его на русский лад модифицирует, скорее всего.
Здесь, естественно, за отсутствием Грааля, там, за отсутствием каких-то прочих других ценностей, то у нас, конечно, не кофейник все-таки, а графин. И если говорить как бы о Аги, как бы, поскольку мы постоянно на нее сходим, как Аги, как концепт такой свободы, там, как все остальное, то в Аги это, естественно, все-таки водка.
Я бы попросила всех участников нашей сегодняшней беседы сказать какие-то заключительные реплики о том, что было, может быть, самого любопытного в этой беседе и что нового вы услышали друг от друга. Елизавета Плавинская.
Для меня самым любопытным в этой беседе оказалось то, что мы не сказали ни слова о еде. Это темы новые. С появлением кафе мы стали обсуждать меню официантов, относиться как-то к салату, к тому, как он расположен на тарелке. В нашей беседе почему-то этого не оказалось. Видимо, мы все еще настроены слишком возвышенно.
Алексей Зимин.
Французы, как бы, те же говорят, что после 30 можно говорить только о еде, как бы там, и всем нам здесь за 30. Вот, да, собственно. Ну, мы почти вплотную подошли как бы, к этому моменту, когда можно уже начать о ней говорить, но за видимо, пределами уже этой передачи.
Михаил Эйзенберг.
Для меня самым неожиданным в этом разговоре прозвучало то, что люди, оказывается, приходят в кафе для того, чтобы есть и пить. Я-то считал, что люди приходят просто в некий театр для себя. И так только кажется, что нам нужна какая-то еда. А на самом деле мы существа эфирные и питаемся воздухом.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Кафе как образ жизни. Архив осени 2002 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.